Дома ждал меня гость, мой одноклассник и друг Тишка Шломов, личность тоже выдающаяся, в дружбе до гроба верная и до того преданная, что со мною на второй, если потребуется, и на третий год останется в одном и том же классе. Тишка дал мне пирожок с капустой и записку классной руководительницы моим родителям. Она была обеспокоена долгим отсутствием веренного ей ученика, хотела знать, отлынивает ли учащийся, болен ли, и вообще она всегда старается лично знакомиться с уважаемыми родителями и со всеми уже почти знакома, кроме моих. Плюнув на неразборчивую роспись учительницы, я бросил ее в огонь, чем привел Тишку в бурное восхищение. Вдвоем мы быстро наготовили дров, нахально уперли сутунок, опять же от театральной кочегарки, и Тишка засиделся у меня допоздна, сообщив напоследок, что видел мою мачеху возле домов, строящихся на улице Кирова. Слабо теплившаяся надежда погнала меня на улицу Кирова. И там, среди четырех из брусьев складываемых двухэтажных домов, в жарко натопленной сторожке, наполненной запахами стружек и выкипевшей из досок живицы, я отыскал мачеху и Кольку. Малый метался на топчине, сколоченном из новых, свежепахнущих досок. — Заболел наш Коленька, заболел! — запричитала мачеха, схватившись за голову. Голос у нее был совсем уж лесной, дикий, вся она какая-то обвислая, сырая, губы мокрые, раскосмачена, будто шаман. Да она же выпившая. Может, и пьяная, — резанула меня догадкой. Я со страхом заметил на столе из опять же белых пахнущих досок сооруженным, уже нечистым, израненным ножиками, недопитую бутылку. На газете ржавели растерзанные иваси с выпущенными молоками, кусок хлеба, похожий на булыжину. Хлеб почему-то ломали, не пользуясь ножом, воткнутым в щель стола. Пили тут рабочие, строители пили совсем недавно, в обед пили. — Ну, как ты? Не ушел к нашим-то? На слове «нашим» мачеха сделала злой упор и затрясла спутанными космами. Не нужны мы никому, никому, ни нашим, ни вашим, никому. Знать, бараной по нашей судьбе кто-то проехал. Да пей вон вино, лучше станет, теплее. Мачеха хоть и заполошная, хоть с пьяницей жила, но к вину непривычная, ее развозила в жаре. Ночь, наверное, не спала, сторож все-таки. Может, много ночей не спала, ребенок хворый на руках, другой наружу просится, ни кола, ни двора. Муж из больниц табаку заказывает. Где-то парнишка брошен, пусть не родной, но все-таки живой человек. Что, если мачеха вздумает допить остатки спирта? Ей ведь все равно отчаялась, сгорит, умрет в судорогах. Что сколько и тогда будет? Я схватил бутылку, задержал дыхание, остановил всякое движение в теле и в широко растворенный рот вылил спирт. Так пьют настоящие умельцы, слышал я. Так пьют ходовые мужики, покорители морей, воздушных арктических пространств, и словно подавился горячей картошкой. Ни взад, ни вперед ничего не подавалось и не пробивалось, прожигало грудь комком пламени. Губы понапрасну схватывали воздух. Мачеха изо всей силы колотила меня кулаком по спине. «Ну, ну, ну, ну! Ой, тошно мне!» — закатился парнишка-то. «Люди!» Наконец разжалась, схватила воздуху обожженное горло. Остановившееся сердце пошло своим ходом, и я смог перевести занявшийся дух. Убедившись, что я ожил, отошел, мачеха упала головой на край топчина, подгребая к себе Кольку. зарублю. Если Колька помрет, отсеку башку твоему отцу. Я толкнул задом дверь, выпятился из сторожки. Следом несся сорванный голос человека, давно и безнадежно заблудившегося. Я зажал драными рукавицами уши, побежал, куда глаза глядят. На какой-то улице, возле каких-то подпрыгивающих бараков, катавшиеся с крыши сарая или с чего-то высокого и тоже подпрыгивающего, ребятишки кричали: «Пьяный, пьяный, оголец пьяный!» Я схватил палку, погнался за ребятней, запнулся, упал, ободрал в кровь колени. Какие-то дядьки и тетки поймали меня, ругались, хотели бить, но меня начало рвать, и они брезгливо отступились. Неизвестной мне дорогой, пьяных же черт водит, я проник на конный двор, располагавшийся в соседстве с парикмахерской, попал в стойло к рабочим коням, если б к жеребцу, зашиб бы он меня. Обнимая смиренную конягу за шею, истертую хомутом, я чего-то ей объяснял, целовал в окуржавелую морду. У коняги подрагивали широкие ноздри, она деликатно отворачивалась от меня, как девушка в автобусе от назойливого пропойцы. В печальном глазу коняги стоял молчаливый мне укор. И по сю пору, когда я гляжу на рабочую конягу, мне вспоминается покойный дедушка Илья Евграфыч, и тогда тоже, видать, вспомнился. Эх, дедушка, дедушка, царство тебе небесное, — запричитал я, — ты не бросил бы меня. Выплакавшись, я, должно быть, поспал в стойле коняги, потому что очнулся в соображении, нагреб из кормушки овса в карман и потрепал извинительно конягу по гриве. «Голодуха не тетка, тебе еще дадут». Холодина в парикмахерской была такая же, что и на улице. Мышей не слышно и не видно. Норками ушли на конный двор, там сытнее и теплее. Я разжевил печку, подгреб кучу грязной облезлой шкуры, закутался в половики, жарил овес на вьюшке и выгрызал из шелухи зерна. Наловчился я в этом деле. «Беда вымучит и выучит», — говаривала бабушка Катерина Петровна. Жива ли она? Надавливая зубами на зерно, я посылал ядрышки в рот и хрумстил, думая о бабушке о разных разностях. Овсяно-зернышко попало волку в горлышко, — вспомнилась бабушкина присказка. Только ему, волчьему-то горлышку, все нипочем, а мне язык накололо. Я пробил в занеделелом ведре дырку, попил через край воды, и меня снова разморило у горячо полыхающей печки, в пьяную жалость и слезу повело. В ледовитом океане затянул я только что появившуюся песню. Против северных морей воевал Иван Папанин 270 ночей. Стерегли четыре друга красный флаг родной земли до поры, покуда с юга ледоколы не пришли. Пел и плакал. Жалко было Ивана Папанина. В ту ночь я едва не замерз. В печке погасло. Со шкур я скатился, и только подушка, угодившая мне под бок, спасла меня от тяжелой простуды, может, и от смерти. Малую простуду, кашель, бивший меня, вечный уже насморк, я болезнями не считал. Боль в голове, одиночество ли, особенно тягостное с похмелья, надежда ли отогреться и чего-то пожрать, стронули меня с места. Потащили в 13-ю школу. Располагалась наша отстающая школа в бывшем помещении горсовета. Наверху, на втором этаже школы, все еще оставались разные службы, для которых достраивалось отдельное помещение. Службам этим, особенно сотрудникам ГОРОНО, учащиеся мешали выполнять обязанности, бегая по коридору и резвясь на лестницах. Готовый дать в морду любому, кто станет приставать с расспросами или обзываться, весь внутренний подобравшийся, ощущая колкую щетину на спине, я шагнул в класс и понял, что друг мой Тишка Шломов провел серьезную работу среди учащихся. Меня никто не видел. Тишка пересунул в пустующее передо мной отделение парты ломоть хлеба, жиденько намазанный томатной пастой. Я приподнял клапан парты, наклонился и быстро изжевал. Да что там изжевал? Заглотил кусок хлеба и облизал кисленькую пасту с губ. Тишка коршуном глядел вокруг, остерегая таинство моей трапезы. Задребезжал звонок. В класс с указкой, картами и журналом в беремени вошла Ронжа. Такое прозвище носила учительница за рыжую вертлявую голову, зоркий глаз и керкающий голос. На самом деле Софья Вениаминовна, географичка, наш классный руководитель. Ростик у Ронжа от горшка два вершка, и потому готова уничтожить всех, кто выше ее и умней. Поскольку выше ее и умнее были все люди вокруг, она всех, над кем ее власть, а власть только над учениками, терзала. Пронзив голубым душу леденящим взором пятый класс и сразу все в нем увидев, Ронжа уцелилась клювом в меня. «Явился, не запылился? Перемену побеседуем». Беседе не суждено было состояться. К середине урока меня крепко разморило в тепле, и я стал кренить голову на парту. Сзади меня началось смятение. Девчонки увидели на мне вшей, догадался я, втягивая голову в плечи. Выползли, заразы, и сидится под рубахой в тепле. «Встать! Встать! Встать!» Кто-то рвал меня, тащил за руку, я поднял голову, и в плавающей паутине сна различил что-то рыжее с дергающимся хохолком с острым клювом. Дружески улыбнулся я рыжей птахе, повсеместно обитающей в российских лесах, красивой птахе, но вороватой, ушлой и шибко надоедной. Птаха издала поросячий виск, и я проснулся. Из-за парты, в которой я застрял, вытаскивало меня малосильное существо женского пола, трясущееся от бешенства. Я стоял у доски по команде смирно. Ронжа, подсокивая каблуками, мне чудилось коготками, скакала вокруг меня, будто возле корыта с прикормом, обзывала лоботрясом, идиотом и тому подобными словами, стоящими на ближних подступах к матюкам. Я плохо ее слышал и никак не мог удержать голову, дремал. То, что я не огрызался, прикимаривал на глазах у всего класса, распаляло учительницу, уязвляло пуще всякой наглости, и в слепом обозлении перешла Ронжа ту ступень, которую, переступив, даже бесстрашная мачеха бросала все дела и убегала куда подальше, надежно хоронясь от пасынка. Грязный, обшарпанный, раздрызганный, Ронжа выдернула из моих штанов рубаху с прощенным подолом, оттого и заправленную под ашкур брюк. Валенки и расшлепы, мною же проволокой чиненные, просили каши. Прихваченные через край суровыми нитками, заплаты на штанах поотрывались. Стриг меня папа под польку бокс еще на рыбалке. В баню я тоже затепло ходил, нагольного белья на мне не было. Заталкивая рубаху обратно под штаны, я нечаянно показал исцарапанное ногтями тело. Кто-то в классе хихикнул и тут же получил громкую оплеуху от Тишки Шломова. Ронжа мигом выдворила Тишку из класса и собралась обличать меня дальше. но сидевшая сзади меня дочка завплавбазы или снабсбыта подняла руку. Левая сторона ее кошачьей мордочки сделалась еще сытее, вроде она конфетку за щекой мумлила. «Тишка отоварил! Человек Тишка!» «Ну что у тебя, Переудина?» Недовольная тем, что ее прерывают, спросила учительница.
«Софья Вениаминовна, у него вши!»
Ронжа на мгновение оцепенела, глаза у нее завело под лоб. Сделав ко мне птичий скок, она схватила меня за волосья, принялась их больно раздирать и так же стремительно, по птичьи легко отскокнув к доске, загородилась рукой, словно бы от нечистой силы. «Ужас! Ужас!» — отряхивая ладонью белую кофточку на рахитные грудежки, со свистом шептала она, все пятясь от меня, все загораживаясь, все отряхиваясь. Я уцелил взглядом галик, прислоненный в углу, березовый, крепкий галик, им дежурные подметали пол. Сдерживая себя изо всех сил, я хотел, чтобы галик исчез к чертям, улетел куда-нибудь, провалился, чтоб Ронжа перестала брезгливо отряхиваться, класс гоготать. Но против своей воли я шагнул в угол, взял галик за ребристую птичью шею и услышал разом сковавшую класс боязную тишину. Тяжелое, злобное торжество над всей этой трусливо умолкшей мелкотой охватило меня. Над учителькой, которая продолжала керкать, выкрикивать что-то, но голос ее уже начал опадать с недоступных высот. «Что? Что такое?» — забуксовало, завертелось на одном месте учителька. Я хлестанул голиком по ракушечно-узкому рту, до того вдруг широко распахнувшемуся, что в нем видна сделалась склизкая мякоть обеззвучившегося языка. После хлестал уже не ведая куда. Я не слышал криков, визга, не заметил, как в панике сапанули за двери парнишки и девчонки, покидая родной класс и учительницу. Черные стрелы замелькали перед глазами, разлетались прутья галика. На мгновение возникло передо мной окровавленное лицо учительницы, но кровь не напугала, не отрезвила меня, наоборот, она прибавляла озверения и неистовства. Ничего в жизни даром не дается и не проходит. Ронжа не видела, как заживо палят крыс, как топчут на базаре карманников с сапогами, как в бараке или жилище, подобном старому театру, пинают в живот беременных жен мужья, как протыкают брюхо ножом друг дружке картежники, как пропивает последнюю копейку отец. И ребенок, его ребенок, сгорает на казенном топчине от болезни. Не видела, не знает. Узнай, стерва, проникнись, тогда иди учить, тогда срами, если сможешь, за голод, за одиночество, за страх, за Кольку, за мачеху, за Тишку Сломова, за все полосовал я, не Ронжу, нет, а всех бездушных, несправедливых людей на свете. Галик рассыпался в руке, ни прутика. Я сгреб учительку за волосья, свалил на пол и затоптал бы, забил до смерти жалкую, неумную тварь. Но судьба избавила меня от тяжелого преступления. Какой-то народ навалился на меня, придавил к холодным доскам пола. Витька, бешеный, в колонии изгноят! — далеко где-то кричал и плакал Тишка Шломов. — Мальчик, мальчик, что ты, мальчик? — просил, умолял кто-то. — Успокойся, успокойся, мальчик. Не сразу, но дошло, взывают ко мне. — Я, мальчик. Забыл совсем об этом? Забыл. Мальчики и девочки бывают в детстве. Где же оно, мое детство? За горами, за долами, за далекими лесами в родной сторонушке у родимой бабушки. На коротке отшумело мое детство, троицыным зеленым листом отцвело голубым первоцветом. Пустите меня! Не держите! Меня повели в учительскую. В коридоре, прижавшись к стенам, стояли онемело глазея на меня учащиеся. Со второго этажа, свешиваясь через деревянный брус лестницы, глядели служащие. В учительской бледное, возмущенное что-то говорила директорша школы. Голос ее набирал силу, переходил в крик. Куда-то звонила завуч, то и дело роняя очки на пол. Откуда-то всякого народу дополна набилось. Появился, наконец, и милиционер, которого разом взяли в круг учителя, задергались, возмущенно тыча пальцами в меня, в Ронжу, поверженно лежавшую на диване, слабо стенающую, боязливо сморкающуюся кровью в батистовый платочек. Долетали, но мало меня трогали страшные слова «суд», «тюрьма», «исправительно-трудовая колония», «дознание», «факты», «мы все свидетели». Скучно среди этих людей, будто в худом заполярном лесу поздней осенью. И холодно. Очень. Трясло, прямо-таки зыбало меня так, что весь во мне ливер перемешанно болтался. Я схватывал рубаху на горле, с которой оторвалась последняя пуговица. Да какое от рубахи тепло! Свидетели, с презрением отметил я. Чего же вы не заступились-то за Ронжу, свидетели? Неужто лихорадка опять зимой? Это похлеще листопадицы, пропал я. Хотелось лечь, свернуться, укрыться чем-нибудь теплым, домой, за печку бы. Выслушав гомонящее учительство, милиционер надел шапку и буркнул. Учительница, да тоже птица хороша. Сами где тут разбирайтесь, да прежде покормите малого и одежонку из каких-нибудь фондов выделите. Я приостановил в себе озноб, выглянул из людской чащи, забившей учительскую, из-за кочек лиц, из-за выворотней туловищ. Милиционер был пожилой, мужиковатый. Он не приложил руку к шапке со звездой, он поклонился, сказав «извините», и осторожно прикрыл за собой дверь. Наступило молчание, растерянное и зловещее не понять. И то правда, прежде накормить, спустя большое время вздохнула седая женщина. Она курила возле окна, кутаясь в теплый платок, и, кажется, одна только не орала, не бегала по учительской. — Но, Раиса Васильевна, что, Раиса Васильевна, что? Что? Набросились гамазом на голодного мальчишку. Милиционера позвали руки крутить, да? Чего молчить? — Идем со мной, парень. Метко бросив папиросу в форточку, проговорила Раиса Васильевна и властно, как маленького, взяла меня за руку. Мы поднялись по деревянной замытой лестнице наверх, туда, где еще располагались разные службы, и в конце коридора вошли в комнату, на двери которой тускло светились буквы ГОРОНО. За тесно составленными столами трудились разные люди, которые делали вид, будто не заметили нас с Раисой Васильевной. В соседней комнате, куда была распахнута дверь, громогласная женщина крыла кого-то по телефону, так крыла, что графин или чернильница на столе звякали. Каждое слово она припечатывала ударом кулака по столу. Грозная контора. Поежился я и решил, что здесь-то меня и оформят в исправиловку. Раиса Васильевна усадила меня за длинный стол, заваленный бумагами, над которым написано было «Инспектор ГОРОНО». Сама ушла. Впервые в жизни, попав за казенный стол, да еще под такую давящую надпись, я крепко оробел. Женщины, пожилые и молодые, писали бумаги, ставили на них печати, звонили куда-то. Я начал успокаиваться. Явилась Раиса Васильевна. Принесла стакан со сметаной, прикрытый ломтем белого хлеба. Поставила его передо мной на стекло, сказала «Ешь!» и отправилась в комнату, где уже утихомиренней продолжала разговаривать по телефону женщина. Но! А они-то что? Они-то? У них-то своя голова на плечах есть? Почему я должна за всех отдуваться? Но! Должно быть, Раиса Васильевна ушла, чтобы не стеснять меня. Да плевать мне на всех. Не было больше моих сил терпеть, жрать так хотелось, что голова кружилась. Деловая обстановка в конторе, брань женщины, голос ее в соседней комнате, как бы понарошке грозный, не пугали меня, наоборот, приутишили смуту в моей душе. И тепло здесь было. За спинкой стула Раисы Васильевны шипела батарея, крашенная голубенькой краской. Я еще и с едой не управился, как явилась из соседней комнаты женщина, коротко стриженная, фигурой напоминающая круглый сутунок, которому безо всякой шеи приставлена голова. — Че дерешься-то? По голосу я узнал ту самую, что разорялась только что по телефону, и не мог сообразить, чего ей сказать. Да она и не ждала ответа. Примостившись на край стола, мягко раздавшимся задом, она закуривала, и когда я снова принялся за еду, еще спросила. — Не знаешь, что ли, мужчине женщину бить не полагается? — А ты, старый театр, знаешь? — хотела спросить у этой женщины-коротышки. — Папу моего знаешь, как они с мачехой скребутся да в топоры, а я их разнимать? — Да ты-то знаешь, да тоже прикидываешься дурочкой. Ну и я дураком прикинусь. — Не знаю, — дожевывая хлеб, пробубнил я в ответ и, покончив с пищей, внятней добавил. — Я еще мальчик. — Чего? — коротышка-женщина. И Раиса Васильевна вместе с ней так и покатились. Ну и гусь ты лапчатый! Сотрудницы Горано начали прислушиваться к разговору. Я поднялся, дернул рубаху, поблагодарил Раису Васильевну за угощение и, вытянувшись по стойке смирно, с вызовом брякнул. — Готов следовать, куда прикажете. — Чего? — поразилась заведующая. «Ты в самом деле гусь!» — и обвела присутствующих взглядом. Раиса Васильевна покивала ей головой, дескать, то ли еще будет. «В КПЗ? В тюрьму? На каторгу?» — с солдатской готовностью рубил я. «Да ладно тебе!» — буркнула Раиса Васильевна. «На каторгу! Сиди уж!» И поспешила следом за коротышкой в другую комнату. И когда закрывала створки, я заметил буквы «ЗАВ ГОРАНО». Прежде чем запахнуть дверь, заведующая обернулась и зачем-то погрозила мне пальцем, тоже коротеньким. Хотела выдать чего-то грозное, руководящее, но Раиса Васильевна потеснила ее с собою, утолкала за двери. Тепло разливалось по моему нутру от еды. Боясь снова опозориться, уснуть, я стал искать развлечений, и под стеклом среди бумажек, театральных билетов, облигаций Асавиахима, каких-то бланков и справок, обнаружил карточку молодого, красиво одетого парня. В галстуке парень, в темном костюме, подстриженный, причесанный, он напряженно сдерживал улыбку, но она все же просквозила в глазах, тронула большие губы, какие чаще всего бывают у мягкосердечных людей. Такие парни слушаются мам и пап, старательно учатся, их выбирают в пионервожатые, в редколлегии стенгазет, посылают на слеты. Таких мы с Тишкой лупили.